Атмосферные процессы над Европейской Россией перестраиваются на осенний лад. Атлантические циклоны, огибая северо-скандинавский полуостров, вовлекают в свою систему холодный воздух полярных широт и несут похолодание на русскую равнину. Атмосферное давление подрастает, но октябрьское солнце будет уже не в силах прогреть арктический воздух. По такому сценарию будет развиваться погода на предстоящие недели. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура днем от 10 до 12 градусов тепла, в Москве облачно с прояснениями, возможен местами небольшой дождь, температура около 12 выше нуля, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Подземные испытания ядерного оружия Северной Кореи, реакция мирового сообщества, Соединенных Штатов Америки и возможные последствия этих испытаний для России. Выставка, посвященная 110-летию Музея истории Москвы.
Об этом в следующие полчаса, ну а сейчас о главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня состоятся похороны Анны Политковской, журналистки «Новой газеты», убитой 7 октября в Москве. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям «Радио Свобода».
А я еще раз напомню телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Переходим к главным темам этого часа. Соединенные Штаты Америки в очень резкой форме осудили северокорейское подземное ядерное испытание и внесли на рассмотрение Совета Безопасности предложение о дополнительных санкциях против Северной Кореи. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
Совет Безопасности ООН достаточно единодушно осудил ядерные испытания, но по поводу конкретных мер против Северной Кореи консультации проходили на уровне экспертов целый день и при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Соединенные Штаты предложили проект резолюции из более чем 10 пунктов. Предусматривается расширение санкций, которые были приняты в июле после 7 ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. На этот раз предлагается запретить торговлю с Северной Кореей всем, что может быть использовано в военных целях, заморозить счета, связанные с военными программами, и ввести международное инспектирование грузов из страны и в страну с целью не допустить экспорта ядерного и другого оружия массового уничтожения. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон предупредил, что любое нападение Северной Кореи на Южную или на Японию Америка будет рассматривать как нападение на Соединенные Штаты. Президент Буш назвал северокорейское ядерное испытание неприемлемым и провокационным и заявил, что Соединенные Штаты намерены выполнить обязательства по защите своих союзников в Азии. Американские законодатели на этот раз настроены не менее решительно, чем президент Буш. Многие из них считают, что любая экономическая помощь Северной Корее не облегчает участь голодающего населения, а укрепляет военную мощь режима. Сейчас есть полный смысл объявить экономическую блокаду Северной Кореи, говорит конгрессмен от Калифорнии Эд Ройс, член Комитета Конгресса по международным отношениям. Высокопоставленный перебежчик, бывший министр пропаганды Северной Кореи, сказал мне, что Ким Чон Ир будет продавать оружие независимо от того, будут или не будут оказывать Северной Корее экономическую помощь, будет ли Сеул умасливать Пхеньян, дадут ли Соединенные Штаты ядерный реактор, как это сделал Клинтон, или будут уповать на шестисторонние переговоры, как это делает Буш. Но есть один положительный момент. Северная Корея подтолкнула страны Азии к единству с Соединенными Штатами. Коллега-конгрессмена Ройса, конгрессмен Дана Рорабахер, против того, чтобы Соединенные Штаты слишком доверяли Китаю, хотя Пекин и осуждает теперь Северную Корею. Должны ли мы предоставить Китаю возможность решать северокорейскую проблему? Да если не Китай, северокорейцы никогда бы не создали свою ядерную бомбу. Я бы не рассматривал Китай как надежного партнера в решении проблемы. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд назвал действия Северной Кореи результатом слабости международного сообщества. «Это провал международного сообщества», — сказал он. «И, может быть, теперь оно спросит себя, удобно ли мы себя чувствуем в ситуации, которая сложилась в результате нашей собственной неэффективности». Конец цитаты. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, давайте вернемся к центральной теме утреннего нашего сегодняшнего утреннего эфира, к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня состоятся ее похороны в Москве. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Да, ну вот газета «Известия» на первой полосе пишет об этом, что вчера следственная бригада Генпрокуратуры продолжала искать зацепки и отрабатывать версии в деле об убийстве известной журналистки. Однако расследовать это преступление оказалось гораздо сложнее, чем виделось в начале. Лицо киллера, которого запечатлела камера, разглядеть невозможно. Но тем не менее сыщики считают, что шансы раскрыть убийство все-таки очень высоки. Наиболее говорящей уликой является пистолет, брошенный киллером в кабину лифта, где и была убита Анна Политковская. Как выяснилось, это пистолет ИШ-71 с глушителем, а не пистолет Макарова, как сообщалось ранее, вчера. Еще расскажу о главных темах сегодняшних первополосных публикаций. Это, конечно, испытание ядерного оружия Северной Кореи. «Взорванное нераспространение» называется материал газеты «Время новостей». Вчера Северная Корея провела первые испытания собственного ядерного оружия, во всяком случае объявила об его успешном испытании. Режим нераспространения ядерного оружия трещит по швам, а международное сообщество ничего не может с этим поделать. Вчера КНДР продемонстрировала, что ее желанию обзавестись ядерным оружием пока не мешают ни резкое противодействие США, ни критика соседей и ни угроза санкций. Не обращает внимания Пхеньян и на попытки России не допустить силового сценария. Это публикация «Времени новостей». Газета выходит сегодня под заголовком «Нежданный член». Северная Корея записала себя в клуб ядерных держав. Вчера в 5:35 по московскому времени Северная Корея провела первое испытание своего ядерного заряда. Международная реакция последовала незамедлительно. Все мировое сообщество резко осудило правительство КНДР, а дипломаты некоторых держав и вовсе выступили с прямыми угрозами северокорейскому режиму. Но несмотря на это, вчера южнокорейская разведка заявила о значительной вероятности проведения Пхеньяном повторного ядерного испытания, пишет газета. Этой теме посвящен центральный материал газеты «Известия». Северная Корея провела ядерное испытание в 150 километрах от нашей границы. КНДР в прямом смысле этого слова потрясла Дальний Восток, объявив о проведении своего первого ядерного учения, пишут «Известия». Ну и к деловым новостям, правда немного смешанным, немало вернее смешанным с политикой. Газета «Коммерсант» пишет сегодня о том, что «Газпром» будет разрабатывать штокмановское месторождение – без иностранных партнеров. Такое заявление вчера сделал Алексей Миллер.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики», в которой подводятся итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье. Ведущий программы Владимир Бабурин. «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с хоккея. В среду прошли матчи 14-го тура чемпионата Российской Суперлиги. Вот их результаты. «Северсталь» победила «Химик» 2-1. «СКА» выиграл у «Авангарда» 5-2. «ЦСКА» у «Крыльев Советов» 4-1. А «Витязь» у «Амура» 3-2. Трактор на своем льду уступил ЛАЗе-1-3, Металлург в Магнитогорске проиграл Салавату Юлаеву 2-3. Еще один Металлург, Новокузнецкий, дома сыграл в ничью с Ярославским Локомотивом 1-1. Лидер Акбарс набрал 35 очков, у Сибири 26 очков и 2 игры в запасе, у Химика 25 и на одну игру меньше, чем у лидера. Сегодня в программе чемпионата Национальной хоккейной лиги 5 встреч, из них 4 уже завершены. Коламбус крупно выиграл у Феникса 5-1, в составе победителей 2 шайбы на счету Николая Жердева. Вячеслав Козлов забросил единственную шайбу во встрече Тампа-Бэй и Атланты, Атланта выиграла 1-0. Торонто-Флорида ничья 1-1, Калгари-Сан-Хосе 4-1, победа Калгари. Сейчас проходит еще одна встреча, Анахайм-Сент-Луис, заканчивается второй период, счет 1-0 в пользу Анахайма. ЦСКА, баскетбольный клуб, прибыл в Кёльн, где сегодня он проведет полуфинальный матч с Маккаби из Тель-Авива в рамках NBA Europa Live Tour. Во втором полуфинале встретятся две команды, представляющие Национальную баскетбольную ассоциацию, Филадельфия и Феникс. Сегодня же молодежной сборной России по футболу предстоит провести ответный стыковой матч со сборной Португалии за право выступить на чемпионате Европы 2007 года. После победы на своем поле со счетом 4-1 шансы россиян выглядят гораздо более предпочтительно, чем у соперников. Этот матч, проанонсирую заодно, этот матч будет показывать сегодня телеканал «Спорт» в начало без 5:12 по московскому времени, почти в полночь. И, наконец, еще один анонс. Сегодня в Элисте состоится 11-я партия встречи за мировую шахматную корону. Болгарин Веселин Топалов и россиянин Владимир Крамник проведут эту встречу. Напомню, что сейчас счет в матче ничейный 5-5 по регламенту. Матч проходит до 12 партий. Далее о теннисе. В Москве стартовал Кубок Кремля, традиционный московский турнир. В первом круге россиянка Вера Звонарева выиграла у своей соотечественницы Веры Душевиной. Елена Лиховцева обыграла итальянку Марию Елену Камерин. Елена Бовина уступила израильтянке Шахар Пейер. Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла теннисистке из Чехии Николь Вайдишевой. В мужском парном разряде в первом круге состоялся матч, в котором участвовали почти все игроки сборной России. Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын победили Марата Сафина и Михаила Южного. А в мужском одиночном разряде россиянин Теймураз Габашвили выиграл в первом круге у Жиля Мюллера из Люксембурга. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. В декабре этого года исполняется 110 лет со дня основания музея «История Москвы». Этой дате посвящен сдвоенный выставочный проект в новом манеже. Здесь представлены экспонаты из музея юбиляра и из 6 провинциальных собраний. Все это городские музеи, подчеркивают устроители выставки. С подробностями Лили Пальвелева.
В 1896 году возник музей Московского городского хозяйства, носящий теперь название «Музей истории Москвы». Со временем его коллекция тематически расширилась за счет экспонатов, свидетельствующих о быте, праздниках и буднях городских жителей. Музей оброс филиалами, среди которых и Музей археологии Москвы, и Музей русской гармоники, и превратился в объединение. Самое лучшее из миллиона экспонатов и решили сейчас показать в выставочном зале новый манеж. Музеи городов – особое образование с давней традицией, считает Ирина Карпачева, руководитель научно-просветительского отдела Музея истории Москвы.
Первую идею о создании городского музея, Московского музея, высказал ее Петр I, который, побывав в европейских городах, сказал, что вот у них есть граверы, они рисуют виды городов, а у нас в Москве и в Петербурге такого нет. Поэтому в начале 18 века он прислал сюда мастеров. Они были немцами все, голландцы и немцы. И вот один из таких экспонатов вы видите, это знаменитая гравюра Питера Пикарта, который приехал сюда и взял учеников. Тогда же возникла идея о создании городского музея, но она не была реализована. Реализуется она только в начале 20-го столетия.
Выставка «Наследие истории Москвы» занимает одно крыло нового манежа, другое отдано под экспозицию «Музея городов России», «Музею столицы». Признаем, оба проекта получились достаточно эклектичными и даже сумбурными. Чего тут только нет: археологические находки, документы разных столетий, народные костюмы и старинные бытовые костюмы, современное декоративно-прикладное искусство и так далее, и так далее. Устроители выставки поясняют: провинциальные музеи, желая поздравить столичного собрата, решили показать самое лучшее из своих собраний. А что именно, отбирали сами. Лучше всех это удалось Липецкому музею, который привез в Москву коллекцию купеческих портретов. Написанные талантливыми самоучками, они пленяют какой-то неуклюжей прелестью. Слово Владимиру Кузнецову, автору региональной части экспозиции.
Выставка липецких купцов была сформирована еще в начале 20 века. Она поступила в местный музей в 1909-16 годах. И надо сказать, что эти работы, конечно, украшали гостиные не только богатых домов, но и не очень зажиточных. То есть бытовал в каждом доме липецкого купечества такой портрет.
И вот выразительная деталь. В витрине под портретом купчихи с серьгами, низанными из жемчуга, лежат те самые серьги. Не похожие, а подлинные. Они были переданы потомками модели в музей вместе с картиной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:22. Вы слушаете Радио Свобода. Одна из важнейших тем сегодняшних новостных агентств и вообще всех средств массовой информации – очередные испытания ядерного оружия в Северной Корее. Реакцию многих общественных деятелей вы уже слышали сегодня в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». А сейчас наш коллега Александр Гостев представит рубрику «Русский политический интернет», в которой он также изучает эту тему.
Ну вот, похоже, и дождались. Так начинается статья известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала, посвященная только что состоявшимся подземным испытаниям ядерного оружия в Северной Корее. В материале под заголовком «Прямая и явная угроза» Александр Гольц пишет:
«Когда в 2003 году Северная Корея вышла из договора о нераспространении ядерного оружия и приступила к наработке высокообогащенных расщепляющихся материалов, многие успокаивали себя, мол, от обладания плутонием до создания ядерного устройства дистанция огромного размера. КНДР потребовалось всего 3 года, чтобы пройти этот путь. Теперь, очевидно, будем успокаивать себя тем, что взорванное устройство еще не является боеприпасом и не может быть установлено в качестве ракетной боеголовки. На самом деле Советскому Союзу потребовалось всего 1.5 года после испытания атомного устройства для производства первой серии боеприпасов. Уже в 1951 году ядерное устройство превратилось в авиабомбу. Так что через 1-1.5 года с Россией будет граничить новое ядерное государство с тоталитарным режимом и умирающим от голода населением».
В действиях Пхеньяна есть своя логика, продолжает Александр Гольц. Он напоминает, что еще Ким Ир Сен, папаша нынешнего тирана Ким Чен Ира, превратил ядерный шантаж в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом.
Пхеньян неоднократно угрожал своей ядерной программой, а потом всякий раз обещал отказаться от нее взамен на материальную помощь. В последние годы система сломалась. США потребовали от КНДР окончательного отказа от намерений создать оружие, что в Пхеньяне было справедливо воспринято как покушение на основы режима. Американцы пытались лишить страну пропитания. Длившиеся 2 года шестисторонние переговоры о прекращении северокорейской ядерной программы ни к чему не привели. Не думаю, что шантаж увенчается успехом даже теперь. Скорее всего, Пхеньян столкнется с жестким подходом США и Японии, и Ким Чен Ир может решить, что ему следует еще поднять ставки.
По мнению Александра Гольца, из всей этой истории следует, что над Россией нависла прямая и явная военная угроза.
Если Северная Корея действительно произвела ядерные испытания, а в этом мало сомнений, это означает, что впервые за 15 лет перед Россией стоит не гипотетическая, не потенциальная, а вполне реальная военная угроза. Угроза нахождения рядом с непрогнозируемой ядерной страной, которая к тому же обладает и ракетной техникой. Более того, приходится констатировать, что российское политическое и военное руководство эту угрозу просмотрело. проигнорировала. На сегодняшний день, как показали пуски северокорейских ракет в июле, у нас не существует эффективной системы ПРО и ПВО на Дальнем Востоке, способной перехватывать эти ракеты. Россия длительное время концентрировалась на том, что видела военную угрозу отнюдь не там, где она появилась. В нынешних условиях было бы разумным проводить немедленную модернизацию средств ПВО Дальнего Востока, а также задуматься о возможных переговорах с Соединенными Штатами о возможном участии в их системе глобальной противоракетной обороны. Для этого российское военно-политическое руководство должно кардинальным образом пересмотреть свой взгляд на американскую систему противоракетной обороны. До настоящего времени мы рассматриваем эту систему ПРО как попытку нарушить стратегическую стабильность и получить военное превосходство над Россией. Если мы откажемся от этого взгляда и задумаемся над американской аргументацией, которая сводится к тому, что существуют обладающие ракетной и ядерной технологией государства, которые могут представлять опасность для других стран, то естественным следующим шагом было бы сотрудничество в этой области. Пока ничто не говорит, что Россия способна сделать такие шаги.
Мнение известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 7:27. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 октября, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Будущее технопарков в России. Состояние газетного рынка Польши. Ну а далее мы еще поговорим о 6-й двухдневной российско-германском форуме «Петербургский диалог», о приговоре по делу Андрея Сычева, о том, есть ли связь между компьютером и мозгом человека и передавались ли данные о школьниках с грузинскими фамилиями в правоохранительные органы.
Ну а главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это похороны журналистки Анны Политковской, убитой 7 октября в Москве. Мы задаем слушателям вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Вот что пишут нам наши слушатели. Журналистов убивают не только в России, например, в Ираке. Американцы стреляли по итальянской журналистке. И не только этот пример может привести, пишет нам пенсионерка, которая имя свое не назвала. Уже давно власть в России находится в руках уголовной шпаны, для которой слово больше, чем дело, пишет нам Валентин. Лариса из Подмосковья считает, что уничтожают и физически, и морально всех интеллигентных, в лучшем смысле, людей, журналистов в том числе. Над небосводом России парят не гордые орлы, а грифы-падальщики. Жутковато. Следующее сообщение, которое пришло к нам на пейджер от Александра Доброго. Анна была неотступна от буквы правды, которую она несла. Ее принципиальность остановить могла только смерть, вечная ей память. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам и слушайте Радио Свобода.
И сегодня в 19:00 сразу после выпуска новостей программа «Время гостей». Правозащитный центр «Мемориал» и Международный центр мониторинга за перемещениями Норвежского совета по беженцам презентовал в Москве доклад «Проблемы возвращения и реинтеграции внутрепремещенных лиц на Северном Кавказе». В программу приглашены автор доклада Светлана Ганушкина и руководитель Международного центра по мониторингу Норвежского совета по беженцам Элизабет Расмуссен. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в 19:00 в прямом эфире. Время московское.
19:30. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки пройдут в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти также состоятся в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Многие международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств этого жестокого убийства. В Выборге продолжаются разборы завалов на месте рухнувшего дома, под которыми могут оставаться до 3 человек. Как сообщают местные власти, эти люди живы, они откликаются на сигнал спасателей. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает Этартас со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят в частности вопросы энергетики и мировые проблемы. «Газпром» отказался от участия иностранных инвесторов в разработке Штокманского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. По его словам, от иностранных компаний не поступало достойных предложений. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России, которые должны были доставить депортированных грузинских граждан. Тбилиси требует не использовать грузовые самолеты для транспортировки людей.
И вновь к прогнозам синоптиков. Но прежде в календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 10 октября. Пчельник. Последний день установки ульев в Амшаннике. Но, судя по всему, это действительно последний день золотой осени, так как синоптики считают, что золотая осень заканчивается, поскольку завтра уже большая часть европейской территории России окажется под влиянием обширного антициклона, и, перемещаясь вглубь европейской территории, он распространит более прохладный воздух в среднюю полосу и на юг России, увеличивая вероятность ночных заморозков. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 12 градусов тепла, в Москве также около 12, но, возможно, местами небольшой дождь, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Семь часов 32 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. За последние 15 лет в России, по данным Союза журналистов, совершено около 250 убийств журналистов. Убийство Анны Политковской, пусть одно из самых громких, но все же, увы, почти рядовое преступление. Почему в России столь опасно заниматься независимой политической журналистикой? На эту тему мой коллега Андрей Шарый побеседовал с президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Все это огромные цифры погибших журналистов в России. Большая часть это убийства не совсем связанные или совсем не связанные с профессиональной деятельностью. Ну, может быть, еще как бы не цинично это звучало, не так много журналистов, которые занимаются такими горячими темами, как которой занималась Анна Политковская. Но, тем не менее, мы каждый год сталкиваемся с преступлениями, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью. Самое последнее преступление до убийства Ани Политковской — это было убийство Пола Хлебникова. Почему это происходит? Все последние за 6 лет преступления против журналистов, ведь кроме самых тяжелых, то есть убийств, совершается в среднем по 200 или около 200 нападений на журналистов, когда журналистов избивают, когда их ранят. И самая сложная сейчас категория нарушений прав журналистов – это юридические преследования. Почти каждый год мы фиксируем до 50 уголовных дел, которые возбуждают против журналистов, и журналистов уже начали сажать в тюрьму. Я связываю это прежде всего с безразличием власти, а точнее заинтересованностью власти в том, чтобы независимой прессы в России не существовало. И как пример этому, очень плохой пример, это безмолвие президента и высших руководителей страны в отношении убийства Анны Политковской. Никто так и не сделал никаких заявлений, никто не выразил публично соболезнования семье Ани.
Ваша организация внимательно следит за ходом расследования подобного рода процесса. Вы упомянули Пола Хлебникова, есть в этом скорбном ряду и другие имена, Дмитрий Холодов и другие. На основании той информации, которая у вас есть, как вы полагаете, есть ли надежда на то, что это преступление будет расследовано со всей тщательностью?
К сожалению, нет. Ни одно из убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью так и не расследовано. Есть несколько примеров, когда осуждали убийц. но не находили и не старались даже находить заказчиков этих убийств. И поэтому надежды на то, что будет раскрыто преступление в отношении Ани Политковской, у меня никаких нет. Единственная надежда – это на журналистское расследование, на возможность найти какую-то информацию, которая бы подтверждала ту или иную версию.
Мой коллега Андрей Шарль обсуждал с президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, наверное, один из самых важных сегодня для России вопросов. Какие шансы на раскрытие дела об убийстве Анны Политковской?
И в продолжение темы жители Санкт-Петербурга размышляли, почему в России убивают журналистов. С ними беседовал Александр Дядин.
Срывали пороки общества. Не всем это нравится. Ну и потом, я недавно прочитал, по-моему, в той же «Новой газете», что начали выходить очень многие отсидевшие 10-15 лет, вот которых сажали, когда передел рынка. Ну, крышевание это пошло. И, может быть, в какой-то мере мстят.
Потому что журналисты видят то, что скрыто, кому-то это не нравится, и их за это убивают. Скорее всего, это связано с каким-то криминалом. Вряд ли это прямо так уж все из власти. То есть они узнали то, что им не надо было знать, и за это их убивают.
Потому что слишком много стали говорить, я думаю, обсуждать слишком острые и горячие темы. Это задевало многих, те, кто занимались после перестройки какими-то темными делами. Мы просто решили убрать человека, который слишком много знает.
Я думаю, что, наверное, это все связано с нашей политикой, с нашим правительством. Рыба у нас гниет, как всегда, с головы. Ну а журналисты же борются за то, чтобы хоть немножко правду сказать. А правду нас никто не любит.
Что правду пишут, видимо, поэтому и отстреливают. А вот кто убивает, кто их отстреливает, вот и что интересно. Не могут выяснить, не знаю для чего эти, прокуратура, милиция, дикость какая-то. Я так считаю, что коррупционеры во власти.
Такое мнение сложилось, что они много сплетен несут. Вот журналисты опять наговорили, может быть, из-за этого.
Причина – это борьба за власть, потому что там есть олигархи, разные группирования. Там коррупции есть очень много, система взятки и так далее. Поэтому я думаю, что это так.
Возможно, людям хочется думать о том, что все вроде бы в порядке, все движется вперед. А когда человек узнает о том, что происходит на самом деле, и пытается донести это до общественности, возможно, страшно просто.
Кому она помешала, все равно тех уберут в тень куда-нибудь и все. А если это выплывет, раз, два, три. Нельзя же просто всегда выкручиваться. Надо, значит, как-то убрать, чтобы не было этого скандала и все.
Я думаю, это просто политика и все. Кому выгодно, мне неизвестно. Но явно, что не из простых людей.
Их могут убивать не только из-за того, что они профессионально своей деятельностью занимаются как журналисты, но многие из них являются и коммерсантами в том числе. Имеют издания какие-то, может быть, с этим связано. Я не знаю.
Потому что, видимо, хотят правду сказать. Потому что для политиков опасно.
Распространяют информацию, которая невыгодна власти.
Журналисты, пытаясь расследовать какие-то интересные дела, делать какие-то интересные репортажи, связанные с политическими партиями, заходят слишком далеко и ставят под угрозу личную свободу каждого человека, как раз этих партий. Поэтому их, как называют в народе, убирают. То есть они добираются где-то до истины, наверное. Поэтому они уже как лишние свидетели, что ли, опасные носители информации.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Александр Дядин для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Компания Microsoft объявила о выпуске последней тестовой версии новой операционной системы Windows Vista. Из российского бюджета на технопарке будет выделено около миллиарда долларов. Эти и другие темы в выпуске «Панорамы высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о выпуске последней тестовой версии новой операционной системы Windows Vista. Microsoft утверждает, что в следующем месяце некоторые корпоративные заказчики получат законченную программу. В широкую продажу Windows Vista поступит в январе 2007 года одновременно с пакетом деловых приложений Office 2007. О новой версии пакета деловых приложений Microsoft Office рассказывает Владимир Губайловский.
Корпорация Microsoft завершит тестирование нового офисного пакета Office 2007 до конца октября. Office 2007 получит полностью переработанный пользовательский интерфейс. Пакет поступит корпоративным пользователям еще до конца текущего года. Стоимость стандартной редакции Office 2007 составит $400.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман заявил, что общая сумма инвестиций из бюджета в России разных уровней в создании 7 технопарков составит более 26 миллиардов рублей. В развитие крупнейшего в России технопарка, который расположен в Московской области, только в 2007 году планируется вложить 170 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в подмосковный технопарк составит 6 миллиардов, сообщает РБК. Создатели службы интернет-телефонии Skype приступают к тестированию телевизионной файлообменной сети под названием Venus. Пользователи сети смогут загружать профессиональные телепрограммы и любительские видеоролики, осуществлять по ним поиск и создавать видеоканалы из любимых передач. Сеть будет бесплатной. Расходы на ее работу будут покрываться рекламой. Для того, чтобы воспользоваться сетью Venus, достаточно будет скачать и установить клиентскую программу. Предположительно, сеть начнет работу в 2007 году. Еженедельник Business Week со ссылкой на неназванный источник сообщил, что компания Google ведет переговоры о приобретении сайта обмена видеороликами YouTube. Предположительно, Google намерен заплатить за YouTube 1 миллиард 600 миллионов долларов. YouTube начал работу в феврале 2005 года. Сегодня он ежедневно обслуживает порядка 100 миллионов загрузок пользовательских видеоклипов. Официального подтверждения возможной покупки YouTube компания Google пока не дает.
Панорама высоких технологий подготовил ее Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
А утреннюю программу продолжает обзор центральнороссийской прессы. Рядом с нами вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, требования Владимира Путина защитить коренное население России в оценке российских журналистов?
Да, в свежем номере «Ведомостей» в рубрике «Цитата недели» обсуждается это уже нашумевшее высказывание президента. Принять дополнительные меры по совершенствованию торговли на оптовых и розничных рынках в целях защиты интересов российских товаропроизводителей и коренного населения России. Цитата Путина, далее автор статьи «Ведомости» Михаил Глинкин пишет. В политический обиход на высшем уровне входит понятие «коренное население». На официальном сайте президента обнаружим, что прежде слово «коренной» употреблялось в сочетании с малочисленными северными народами, живущими в тяжелых условиях и требующими особой государственной опеки. Теперь выяснилось, что опекать нужно почти все население страны. Политики эту идею подхватили. Исполняющий обязанности мэра Москвы Юрий Росляк заявил, что отныне главная задача городских властей – убрать псевдопосредников с рынков. А секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин разъяснил, «Сегодня повсеместно, приходя на рынки, мы видим за прилавками не наших крестьян, реализующих свою продукцию, не фермеров, не бабушек, а приезжих молодых людей». Оставим за скобками вопросы, почему именно сейчас это обнаружилось и почему на рынке за прилавком должны стоять сами селяне, совмещая две профессии. Но это уже из области интерпретации. Но мотивировочная часть самого президентского поручения выглядит противоречивой. Госкомстат зафиксировал, что в 2005 году в сфере розничной торговли были заняты более 2 миллионов граждан, то есть немногим меньше 3% от экономически активного населения. Почему государственный протекционизм нужен коренным только на этом небольшом сегменте рынка труда? Почему бы не ограничить тогда конкуренцию, например, на строительном рынке? Не стоит ли ввести квоту для приезжих в сфере бытовых услуг, в сфере ЖКХ? Или, быть может, проведя исследование рынка, руководство государства и партии обнаружило, что в ЖКХ без приезжих не обойтись, а за местами у прилавках выстроилась очередь из безработных? Так нет. Не совсем ясно, как технически могут быть оформлены эти президентские инициативы. Как законодательство собирается прописать понятие «коренное население». Представим, что создается перечень коренных народов России. Спрашивается, с какого времени вести отчет? С татаро-монгольского ига? С петровских времен? Какими источниками информации пользоваться? Летописями, берестяными грамотами? Не получится ли, что, например, грузины в любой из этих перечней попадут, а, скажем, тувинцы, вошедшие в СССР в 44-м году, будут отсутствовать? Что скажет тогда сопредседатель «Единой России» Сергей Шойгу? Эксперты, комментируя президентский наказ, в один голос говорили, что новые меры усилят дефицит рабочей силы и не помогут коренным. Профилактике ксенофобии сия политика тоже вряд ли способствует. А вот рейтинг президента Путина после таких слов еще больше подрастет. Правда, непонятно, зачем это Путину, если он уходит, пишет Максим Глинкин на страницах «Ведомостей».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. Сегодня в Дрездене встречаются Владимир Путин и Ангела Меркель. Грузия отказывается принять самолеты МЧС России. В понедельник в Багдаде при взрыве погибли не менее 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем ВВП России, создание крупнейшей в мире алюминиевой компании, лауреат Нобелевской премии по экономике 2006 года. Подробнее об этом в экономическом обзоре.
Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в понедельник в России. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании, получившей название «Объединенная компания «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русал» в единой компании составит 66%, «Суал» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «Конокофиллипс», норвежских «Статойл» и «Гидро», а также французской «Тоталь». Планировалось также, что разработка штокмановского месторождения будет производиться с учетом поставок сжиженного природного газа в США. Однако в конце сентября президент России Владимир Путин заявил о возможной переориентации экспорта газа этого месторождения на европейские рынки. Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике. Правительство Австралии объявило о предстоящей продаже 1/3 принадлежащих ему акций крупнейшей национальной телекоммуникационной компании Telstra. Государство владеет контрольным пакетом почти 52%. По прогнозам, от продажи акций Telstra правительство может выручить более 6 миллиардов американских долларов. Это уже третий этап приватизации национальной телекоммуникационной компании Австралии. Первые состоялись в 1997 и 1999 годах. Как и ранее, часть акций предназначена частным инвесторам, для которых цена устанавливается примерно на 5% ниже, чем для компаний.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 89 копеек за доллар США и 33 рубля 87 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 10 октября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
10 октября 89 года. Программа «Поверх барьеров». С бывшим ленинградцем, поэтом и художником Алексеем Хвостенко беседует журналист Семен Мирский.
Не закрывай киличика тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели кругом одно.
Алексей, вы поэт, драматург, художник, бард, и все это в одном лице. Какое из этих качеств вам представляется все-таки первым?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что все, чем я занимаюсь, в достаточной степени важно для меня. В Москве и в России меня больше знают как барда. Живопись я занимаюсь столько же лет, сколько и поэзией, и пишу для театра, и ставлю пьесы. В Союзе никакого выхода к широкому читателю или слушателю я не имел. Я никогда не выступал с публичными концертами. Ни одной из моих строчек поэтических никогда не было напечатано. Здесь же сразу почти после приезда мы вместе с Володей Рамзиным стали издавать литературный журнал «Эхо», который издавали почти что 8 лет. И этот журнал, естественно, приходил в Россию и расходился среди читателей. Кроме этого, я выступал много раз по разным радиостанциям.
Что же, я прошу вас прочесть стихи из вашей последней, совсем недавно вышедшей в Париже книги, которая посвящается поэту-авангардисту и вашему другу Игорю Холину.
Стихотворение из этой же книжечки называется оно «Любовное». «Покуда бык, покуда ястреб, покуда дуб, покуда ясень, покуда мир, ах, дескать, мир». Покуда верба не клавир, покуда жопа не идея, покуда девка хорошее, в постель сама еще идет, любовь покуда не помет, любви покуда не поймет, себе ж пускай пока наймет многозарядный пистолет.
Алексей Хвостенко скончался в Москве в 2004 году в возрасте 64 лет. Радио «Свобода». 10 октября 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час информационной программы «Время свободы» наш очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Польши, где падают тиражи еженедельных общественно-политических журналов, которые всегда пользовались огромной популярностью у поляков. Редакторы ищут способы удержать читателей. О том, как сегодня ведущие польские еженедельники борются за выживание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Впрост Newsweek Польска «Политика». Ведущие еженедельные общественно-политические журналы, которые в Польше называют изданиями, влияющими на формирование общественного мнения. Это на самом деле так. Их выписывают фирмы, читают в трамвае, листают депутаты парламента во время скучных пленарных заседаний. О популярности говорят и тиражи. Например, в апреле этого года в 38-миллионной Польше общий тираж только этих трех еженедельников составил около 500 000 экземпляров. Причем речь идет исключительно о проданных экземплярах журналов. Однако, начиная с весны этого года, ведущие еженедельники вынуждены сокращать тиражи. Журналы расходятся все хуже, продавцы возвращают все больше непроданных экземпляров. Объемные цветные издания продаются потом за треть цены сладков возле вокзалов и в оживленных местах. Значительная часть информации, аналитических статей, остаются актуальными через несколько недель после выхода номера. Так что неплохо расходятся и выпуски 2-3-недельной давности. В чем причина падения тиражей еженедельников? Ушедший совсем недавно с поста главного редактора журнала Newsweek Polska Томаш Врублевский считает, что часть читателей забирает интернет. Кроме того, немалое значение имеет и все более острая конкуренция со стороны ежедневных газет, которые все чаще, кроме привычных уже дополнительных бесплатных географических карт, кулинарных брошюр или компакт-дисков, включают в свои номера обширные аналитические приложения. То, что вместе с авторитетными рейтингами лучших школ, больниц, вузов страны или, к примеру, списков самых богатых людей Польши, ранее было прерогативой исключительно еженедельников. По мнению Томаша Врублевского, немалое значение имеет массовая эмиграция из Польши. Уезжают как раз те, кто читал еженедельники. Журналы с длинными статьями покупают все меньше и потому, что темп жизни в целом в наши дни резко ускорился. Мало у кого есть теперь время прочитать сотню страниц журнала даже за неделю. А может быть, дело в цене? В среднем такой журнал стоит около 4 злотых, то есть примерно 40 рублей, в 2-3 раза дороже ежедневной газеты. Большинство специалистов, однако, считает, что дело вовсе не в стоимости. Если бы еженедельники даже вдруг снизили цену номера в 2 раза, это вряд ли помогло бы им в 2 раза поднять и тиражи. Дело в том, что у нас все меньше времени. Все более редкой становится ситуация, когда человек покупает журнал и спокойно себе читает дома в свободное время. Мы столько работаем, что порой уже не хотим читать серьезные тексты после работы, говорит журналистка Марта Рыбчинска. По ее словам, немалое значение имеет интернет. Читателю достаточно зайти на несколько интернет-страниц, чтобы почувствовать, что он уже знает все последние события. Примечательно, что польские еженедельники выставляют полные версии своих материалов в интернете только через несколько дней после выхода печатной версии очередного номера. Что намерены предпринять редакции ведущих польских еженедельников для того, чтобы остановить спад тиражей? Ежемесячные, прежде всего женские, журналы боролись и борются за читателя, помимо, естественно, повышения качества основного издаваемого продукта, также с помощью так называемых гаджетов, многочисленных приложений к своим изданиям. Сперва это были, например, браслеты, которые каждый читатель получал вместе с журналом бесплатно. Затем музыкальные диски, а еще через некоторое время диски DVD с фильмами. Со временем журналы стали выходить с 2-3 фильмами в приложении к номеру, так чтобы читатель мог выбрать. Дошло до того, что к журналам стали прилагать дамские сумочки, блузки и так далее. Нередко можно стать свидетелем ситуации, когда в киоске читательница даже изумляется, что к очередному номеру нет никаких приложений. Продолжает Марта Рыбчинска. Еженедельники, я имею в виду общественно-политические еженедельники, до сих пор практически никогда не прибегали к таким маркетинговым трюкам. Они заявляли, что им это не нужно. Главное – это качество материалов, аналитики, которые говорят сами за себя. Тем не менее, журнал «Ньюсвик Польска» предложил читателю приложение с брошюрами серии «Польская народная республика. Свидетели» и документальные фильмы, снятые компанией BBC. Действительно ли Гомулка кричал на Хрущева? Как агенты спецслужб проникали через железный занавес? Где шла настоящая польско-советская война? ПНР. Для одних кошмар, для других потерянный рай государственных квартир, очередей и отечественных автомобилей. Представляем серию приложений «Свидетели Польской Народной Республики». «Ньюсвик Польска. Так, как есть на самом деле». Первые выпуски приложений предлагаются практически бесплатно, а затем за небольшую цену. Пойдут ли за «Ньюсвик Польска» другие журналы? Скорее всего, да, считают эксперты. Это жесткие правила рынка. Тем не менее, 2 других ведущих еженедельника в «Просто политика» пока заявляют, что никаких приложений использовать не собираются, по-прежнему делая ставку на содержание журналов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 7:58. В студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
В следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие темы.
6-й двухдневный российско-германский форум «Петербургский диалог». Приговор по делу Андрея Сычева «за» и «против». Экологи против строительства второй очереди Кольской атомной электростанции. Ну, об этом и многом другом, новости науки, экономические новости, обзоры российской прессы. Все это вы услышите в следующий час утреннего эфира «Радио Свобода».
Я напомню, что главной темой остается ситуация с Анной Политковской и ее убийство 7 октября в субботу. И сегодня похороны журналистки «Новой газеты». Мы обращаем к слушателям следующий вопрос. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
Хочу поддержать всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе.
В любом случае, вина за то, что произошло с Анной Политковской, лежит на власти.
Учащийся подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выращивать лен в жаркой и засушливой Испании столь же перспективно, как кукурузу в Заполярье.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9000.